Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Эдуард Бояков, организатор фестиваля «Традиция», художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького, и Ольга Володина, директор по развитию социально-градостроительной концепции «Минеполис». Мы в преддверии фестиваля «Традиция», он 24 августа пройдет в усадьбе Захарова в Подмосковье, это Одинцовский район. Говорим и о программе фестиваля, и о его концепции, и о смысловом содержании. И поскольку речь идет об усадьбе Захарова, это место, где Александр Сергеевич Пушкин оказался 6-летним мальчиком, Эдуард нам подробно уже об этом рассказал и все напомнил в первой части нашего разговора, я очень трепетно отношусь к этому месту и к тому опыту, который Пушкин там получил, мне важно было бы понять. Вы же Пушкина будете читать. В прошлом году звучал у вас, по-моему, Евгений Онегин.
И Евгений Онегин звучал на фестивале, и
Руслана Людмила, да. А что в этом году?
И Анна Большова, и Елена Морозова. Ну, это большие артисты. Читали Пушкина, и я счастлив, что эту традицию мы сохраняем. Спектакль с участием заслуженной артистки России Ольги Кабо и народного артиста Валерия Баринова называется «И мой Пушкин». «И мой Пушкин». Хорошее название. Вот такое, с одной стороны, мягкое все-таки «и», ну, показывающее то, что он всем принадлежит, а с другой стороны, слово «мой», конечно, очень важное слово.
Это проект был большой, ведь «Мой Пушкин». Поэтому да, да. Это, они как бы присоединяются,
конечно,
да, и «Мой».
Конечно, и они говорят, угу. Да, они вот эту идею великого русского поэта Иосифа Бродского о том, что читатель поэзии — это всегда очень такой... Ну, это одиночная практика, это высшая форма частного существования. То есть чтение поэзии — читатель один на один с поэтом, даже если он слышит стихи в тысячном зале, это все равно интимнейшее переживание. И если театр — это все-таки про объединение людей, да, вот нация собирается в партере, вольтеровская формула, то поэзия — это про уникальность человеческого существования, про уникальность человеческого чтения, про уникальность и вот это, про совпадение самых личных, интимных энергий поэта с самыми интимными энергиями читателя. Вот такой спектакль будет, я очень его жду. Поэзии будет много, в общем-то, ну, мы не хотим делать фестиваль Пушкина. У нас будет много разговоров о Есенине, целых два. Захар Прилепин будет про книгу рассказывать, «МХАТ» имени Горького представит эскиз спектакля. То есть мы начинаем большую, серьезную, долгую работу над спектаклем «Женщины Есенина».
И, интересно.
Да, это потрясающая тема, очень интересная, очень серьезная, очень глубокая, очень острая, очень и трагическая, и драматическая, конечно, объясняющая все. И от поэзии до самоубийства, конечно.
Ну, женщина, вы имеете в виду, вот, начиная с детства, видимо, да?
Начиная, ну нет.
Или все-таки это уже
мы имеем
его...
в виду женщины в смысле любовь.
Любимая.
Да, да,
ага.
Да, да.
Но
да,
это немножко,
да.
Ну ладно, да, 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 все равно интересно.
Да. Да, это невероятная совершенно галерея, может быть, не очень, так сказать, тактично говорить о женщинах одного мужчины, употребляя слово «галерея», но это действительно яркие личности и очень интересный предмет, потому что то, как это выражается в поэзии, то, как это взаимодействует с поэзией. Кстати, принципиальное отличие Пушкина и Есенина как раз-таки в том, что Пушкин очень быстро, очень легко все сублимировал в поэзию, а Есенин невероятным образом, в общем-то, про любимых женщин не писал. Он писал, как правило, ну, то есть обращаясь к тем, кто либо уже, ну, далеко в отношениях, либо с кем что-то не получилось. Вот Прилепин очень интересно эту закономерность обнаружил, а тем не менее эти женщины были, они его жизнь.
Об этом
его
лекции
жизнь...
все, да, будет?
Да, mm-hmm. об этом будет много разговоров. В общем, будет много поэзии очень разной, и красоты, и спектакль про Петра и Февронию, которую... Тоже
это который
наши...
был в театре...
Нет, это новая...
Практика.
Да, это новая продукция с нашими актерами. МХАТа работает режиссер Сергей Глазков, и мы рассказываем это житие вместе с ансамблем «Кладец», детским, прекрасным, очень таким... Ну, мы показывали этот эскиз... уже в Захаровой, и сейчас будем на фестивале Таврида показывать в Крыму. То есть фактически это не поэзия, но вот это невероятное пространство житийной литературы, потрясающего русского языка.
Вы знаете, это спорный вопрос.
Это отчасти
и поэзия.
Да. Конечно, я и хочу сказать, что это, конечно, это поэтическая матрица, поэтическая доктрина и такое пространство, в котором поэзии больше, чем во многих рифмованных таких конструкциях сегодняшних.
Когда, почему я вспомнила спектакль в театре «Практика» Светланы Земляковой, по-моему, сказание о Петре и Февронии Муромских, она же, собственно, используя какой-то минимальный набор выразительных средств, грифельную доску и несколько мелков, ну и плюс там какие-то еще артефакты, восстановила эту историю так, что она смотрится на одном дыхании. А в конце зрителей ждал сюрприз, потому что фактически речитативом и на старославянском языке, то есть на том языке, на котором история написана Ермолаем и Размом, без перевода вот этого на русский, современный язык, а на том старом славянском языке речитативом в течение, наверное, минут 15 скороговоркой звучал этот текст. И как он звучал?
Вместе с музыкантом Петром Гловацким.
Это было... Это какая-то магия, это космос, это электричество. Электричество, когда текст проходит сквозь тебя, и он начинает как бы гудеть даже внутри тебя. Это что-то потрясающее. Вот поэтому я, например, к самому тексту отношусь очень серьезно.
Да?
Поэтому и спросила, будет ли звучать Пушкин. И прекрасно, что у вас там и Пушкин, и Есенин, и вообще весь корпус, все богатство представлено наше, вот и даже сказание Петра и Февронии будет для зрителей доступно. Ну, вот прям ах. Когда начнется, во сколько закончится? Вот такие вещи самые общие.
Начнется с 11 часов. Ну, в общем-то... Где-то, да, с 11 часов.
И до 11.
Да, и до 12, до полуночи. Очень легко добираться до Захарова. Белорусский вокзал, электричка, час езды, и буквально в 100 метров, наверное, от платформы. И зрители оказываются на фестивальном пространстве, на Большой Поляне, где будут большие концерты. Еще 100-200 метров, и ты уже вот в парке, в усадебном этом саду с яблоками, которые помнит Пушкин, и Мария Алексеевна очень любила.
Заботилась. Кстати, уже должны быть яблоки к тому моменту.
Да, конечно.
Уже после Спаса,
конечно,
будет.
И закончится, начнется это все хороводами и представлениями, которые будут организованы центрами ремесел, а закончится большим перформансом «Сказки леса», таким вот действом, такого ночного жанра. Ближе, наверное, к жанру какого-то такого ночного рейва, что ли. Не хочется, употребив слово «перформанс», употреблять еще одно нерусское слово. Будем придумывать, будем учиться, как по-русски передавать. Подскажите, как можно назвать такую ночную... Ну, мистерия. Конечно, ночь — это время мистериальное. И искусство, оно связано с мистерией. Искусство должно нести этот дух, дух чудесного.
Да. И ночью небеса ближе, да, говорят.
Да, 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 да. И сказки, сказки русского леса, сказки леса, будет такая очень современная, музыкальная, танцевальная
А кто
история.
Ставит?
Сергей Глазков, Василиса Гончарова, Дмитрий Масаидов. Это режиссеры, которые много сегодня сотрудничают с амхатовскими артистами. В частности, Василиса Гончарова является автором концепции оформления третьей сцены МХАТ. Это площадка, которая начнет работать в сентябре. Мы открываем огромное количество новых сцен. Проект так и называется «Открытые сцены МХАТ». Может быть, об этом отдельно уже надо говорить, но это такой культурно-просветительский кластер, который мы строим в театре, открывая двери театра не в 6 часов вечера, как это принято в большинстве московских театров, а с раннего утра, где будет много телесных практик, тренингов, связанных с танцами, с движением, с телом. И все это будет переходить в лекции, а вечером уже в спектакли и концерты.
Да, масштабно. Ольга, а скажите, вы так обмолвились, что жители мини-полисов принимают участие в фестивале «Традиции». Каким образом? Все-таки поподробнее. В качестве кого?
У нас очень много творческих людей, профессионалов, которые с удовольствием приезжают на «Традицию», проводят различные мастер-классы.
То есть кто что умеет, тот...
Ну, они действительно профессиональные художники или...
То есть жители мини-полисов — это особые люди?
Да, точно, совершенно.
Угу. Понятно.
Все люди особые. Все люди особые.
Это правильно.
Нужно суметь эту искру, так сказать...
Акцептировать.
Да,
разглядеть и узнать.
И разжечь.
Да, разжечь. И ну, тогда действительно... то, как люди играют с собственными детьми, оно все равно, ну, дает ответы на вопрос о том, насколько люди художники и творческие ли люди вообще. Как, когда это происходит, когда мы в пространстве семьи, игры, красоты, природы, Тогда все встречается, тогда все складывается. А если чего-то нет, то тогда, конечно, наступает проблема.
Ну, это еще, мне кажется, такой разговор о самом феномене традиции, потому что мы же часто слышим, что традиция понимается как удаление в прошлое от настоящего. То есть надо пожертвовать своими, якобы пожертвовать своими какими-то талантами, личностью, индивидуальными интересами ради вот чего-то такого прошедшего, но очень-очень-очень красивого и ценного. На самом деле, все же наоборот, индивидуальный талант, он расцветает от подключения к традиции. То есть
конечно,
приезжаешь, подключаешься к тому, что было до тебя, к этой огромной, к этому кладезю, к этой дарохранительнице, и все твое личное, индивидуальное расцветает, усиливается благодаря этому.
Обогащается теми невероятными людьми, которые жили до нас, которые сочиняли эту музыку, эти стихи, эти орнаменты. Они не имеют сейчас даже авторства, эти орнаменты, но в них же поколение. И это красота, которую нужно передавать. И поэтому слово «традиция», я совершенно согласен с Константином, конечно, это не про прошлое, это про настоящее, про процесс передачи. «Традира» — латинское слово, именно которое обозначает передачу.
А я бы хотела дополнить, что это и движение вперед, потому
конечно,
что мы все равно создаем какие-то новые традиции, они...
Конечно.
Конечно. Возникают в нашей
и
жизни,
это очень важно.
Мы должны передавать их дальше.
Традиция создания традиции – это очень важно. Угу. Если моя бабушка с моим дедушкой познакомились вот в этом кафе в городе Москва, значит, давайте-ка мои детки будем тогда
сюда ходить.
Этой традиции сюда ходить. И, может быть, вы свою невесту здесь встретите. Как красиво. И получается городская традиция, городской романс, семейная традиция. У нас у всех есть какие-то секреты, какие-то личные праздники. Это тоже должно быть красиво, содержательно и наполнено смыслом.
Вот это, да, это что, что касается традиции, как наполнение, обогащение жизни семьи. А вы сказали сейчас про узоры. Я подумала про граффити.
Ведь, граффити, да, конечно.
Да, это же тоже да, современное да. городское пространство, наверное, немыслимо без этих узорищ.
Абсолютно. И они имеют отношение самое-самое-самое прямое к архаике. К архаике. Они имеют отношение к прошлому, потому что граффити, наскальная живопись — это граффити.
А вы граффити говорите, да? У меня просто брат увлекается, но он говорит граффити, он на этом настаивает, он меня переучил. Я сначала ломалась, потом
не знаю, может
сдалась.
Быть, а может быть, это
не знаю,
как нефтяники, которые говорят добыча, ну и так далее.
Компас и так далее. Может быть.
Профессиональная лекция.
Да, может быть. Но в любом случае потрясающую лекцию Евгений Фатеев читал.
Да, в прошлом году.
Да, в прошлом году. Но вообще о культуре визуального. А в этом году он непосредственно будет говорить о стенографии. Так называется его проект. Это агентство екатеринбургское, потрясающее совершенно, которое называется «Стенография». И вот он прочтет. Ну, даже это не лекция, это такой перформанс, выступление, которое называется «Исповедь инсайдера стрит-арта». То есть взгляд изнутри. Очень много потрясающих рассказов, конечно, таких на грани где-то даже, так сказать, допустимого, потому что часто граффитчики, ну, заходят на те территории, где им не разрешают рисовать, а они разрешают. И этим самым они... А потом глядишь, и как-то город принял и согласился. Ну, с этой стеной, и она становится достопримечательностью. Это очень интересный процесс.
Вообще, исповедь инсайдера стрит-арта тоже вызов. Все то же самое переговорить по-русски.
Это вызов традиции, вы знаете.
Это
вызов не традиции, а, может быть, созданию традиции какой-то, о чем мы сегодня говорим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Эдуард Бояков, режиссер, продюсер, автор фестиваля «Традиция», художественный руководитель МХАТа имени Горького, и Ольга Володина, директор по развитию социально-градостроительной концепции «Минеполис», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я бы вот еще о чем хотел успеть спросить. Меня очень впечатляет музыкальная программа фестиваля «Традиция», и при этом в ней заложены, мне кажется, какие-то темы такие проблематизирующие. Вот, например, присутствие в программе группы «Песняры». Казалось бы, где традиция такая вот русская, национальная, с неким уклоном в архаику, а где то, с чем привычно ассоциируют группу песняры?
Нет уклона в архаику.
Советская эстрада. Ну, архаика в безобидном смысле слова.
Прекрасно, да, да. Ну,
это повод поговорить о том, где границы традиции, что мы признаем традицией, то есть чему мы наследуем, где она шла, вот советская эстрада здесь при чем?
Ты очень, очень интересной темы коснулся, очень интересной. И вообще-то этот разговор требует очень серьезного и большого времени. Мы об этом будем говорить, кстати, вот на той самой третьей сцене в Амхате с Екатериной Кретовой, музыкальным экспертом, музыковедом, обозревателем «Московского комсомольца», оперным, человек, который пишет об опере. Мы делаем большой проект, который будет посвящен советской Атлантиде песенной. Так мы называем это явление. И это такая же важная часть традиции, как и деревенская традиционная песня, как казачье искусство Чапура поет казачью песню. Сегодня наступает момент, когда мы обязаны переосмыслить, вернуться к русской советской песне.
А почему Атлантида? Мне кажется, они сейчас
Атлантида?
Так востребованы, наоборот.
Ничего
и многие исполнители
подобного.
Обращаются
нет. Алла, твоими бы устами бы. Ровно наоборот. Мы теряем тот мелос, ту основу, ту структуру, ту матрицу музыкальную, которая существовала в советское время. Это потрясающая история. Да, разрушались храмы. Да, гробилось народная русская культура, где-то под нашествием вот таких вот интернационалистов все равно западного толка, потому что Маркс, это же все-таки эта идея не из русской деревни, знаете ли, большевизм взялся оттуда. А где-то, удивительно, но получилось, что эти композиторы, Дунаевский, от Дунаевского, Александрова, там, Покраса до Ишпая, до 70-х годов, который сейчас жив, потрясающим образом вот этот мелодический ключ сохранили. И дело не в советской эстраде, дело в русском интонировании и в неких музыкальных кодах, которые вот это, да, эстрадная, да, популярная советская песня, но она чудесным образом, она в себе сохраняла код русского.
Саблининова...
А сегодня мы... в пространстве R&B американского...
Совсем не наше.
Мы
да,
американского просто, например, блюзового квадрата. Это не наш квадрат. Мы после этого удивляемся, почему русский народ слушает вот такой вот ужасный шансон. Так потому что это русское, понимаете? Этот шансон, он действительно часто бывает невыносим своим каким-то таким качеством. Да, содержанием, но он...
Альтернативы русского нет. Чтобы был русский мелос, но по-другому.
Абсолютно, понимаете? И сейчас русскую, советскую песню надо спасать. Там невероятные просто... Я приехал недавно совсем к Захару Прилепину в Нижний Новгород в гости, и вот мы с ним провели день, ну, в таком, в блуждании по городу. Садили, бродили, ходили, выходили на Оку, на Волгу, приходили внутрь Кремля, в Арсенал, ездили на машине, был дождь, и это было потрясающее время, когда мы очень много слушали музыки. И он просто вот Макроусов. Мы помним, я из какого-то советского своего школьного прошлого помню, ну, вот это, ну, слово композитор. Ну, знаете, мы смеялись над этой музыкой. И сегодня, когда я, ну, наверное, все-таки я, пусть если не музыкант, то я профессиональный зритель, как минимум. Когда я слушаю то, как Утесов поет «Заветный камень», а потом... другие там исполнители, ну, невероятные, там, Отц, там, все вот эти суперзвезды исполнительские, «Одинокая бродит гармонь», а потом «Заветный камень» Утесова, я начинаю рыдать, я не знаю, что со мной происходит, и это не ностальгия, это реакция на невероятное качество советской эстрадной песни. Нашей эстраде сегодня просто даже не снилось такое качество. Она вся либо примитивнейшая, либо вторичная, основанная на западном музыкальном ключе. Это катастрофа, потому что если мы потеряем наш музыкальный ключ, мы все потеряем. И как бы нехорошо бы не пели бы Таисия Краснопевцева и Сергей Старостин и Смолянинова, ими одними мы не восстановим вот эту преемственность. Вот получается, что русская песня, советская, эстрадная, она связывает вот эти вот вещи, она тоже мостик, поэтому с ней нужно очень серьезно работать, там тоже нужно просеивать. Понятно, что там много было и чепухи, и заказухи такой, но были просто невероятные жемчужины.
Вспоминаю сейчас, как Ольга на вашем месте сидела, по-моему, это был с Евгенией Смолянинова разговор, и она объясняла, что она для себя находит в нашей народной песне, и что там для нее ключевое. И я тогда поняла, что ведь она нащупывает те самые коды, они в нас где-то на уровне ДНК.
Да-да-да.
Наша боль,
да,
родовая, да, причем, да, 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 это же то, что передается, вот все эти, как сказать, страхи, боли, предупреждения, опыт. Угу. Радости, ликование какое-то, вот этот патриотический подъем, когда мы слышим, там, «Вставай, страна огромная», почему
конечно,
это так? Это вот,
или там,
и слышно
песня,
было до рассвета,
песня
как...
русская, да. «Вставай, страна огромная», это очень русская песня, и музыковед может это объяснить, понимаете? Это очень важно, и Смолянинова прекрасный пример, потому что то, что она сделает с романсом, например, угу, русским, это как раз-таки актуализация
так вот
этого народного.
Вытаскивает, да, вот эти вот из, да? из ДНК, там где-то да. все запаковано внутри нас, она это начинает раз, ну, как это, актуализировать, да, и выпускать наружу. Поэтому она так раскрывает эту песню, поэтому ее так и любят все. Поэтому так ее голос звучит. Что он звучит, по-моему, вообще совершенно необыкновенно.
Нет, невероятный голос, и, конечно, ну, и история ее взросления, ее инициации, ее общения с Сергеевой, ну, с, да. С, да, с великим учителем и мастером русской песни, а это очень важная история. Мы об этом тоже будем очень много говорить. А я все-таки хочу уже от песняров еще и к Оттаве Йо прийти, угу. потому что Оттава Йо даже своим названием Йо, с одной стороны, Йо
моя
это
любимая
буква, да, которую мы должны не потерять, да, с другой стороны, Йо это же такой, ну, там, клич рэперов, да, они выходят там на сцену, берут микрофон перед тем, чтобы начать качать, они говорят, Йо, там, брадо, Йо, 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 и Оттава Йо, которые играют и поют русские песни, используя уже какой-то невероятный симбиоз, например, с шотландской какой-то там волынкой, ирландской, такой-сякой, сталкивает, да, сегодняшний мир – это мир, где эти культуры сталкиваются. Герметично не выжить. Мы должны быть открыты и очень наступательны. Мы должны идти в мир с русской песней, а не проклинать рэперов и не пускать их, и запрещать нашей молодежи читать рэп.
Вот к вопросу о городе и деревне, ведь Оттава Йо, если я правильно понимаю, группа, которая начинала с таких городских перформансов, если угодно, с городских каких-то концертов, и именно приносила вот этот мелос народный, в высшем смысле слова, в город, в стены, да, вот да, в Петербург уж, да, что более такое да, урбанистическое, да, городское, да. Вот набережные, дома, значит, да, Желтый город, и там вот это Оттава Йо вдруг. Это да, тоже да, какой-то да. такой кейс, русское слово кейс.
Случай.
Случай, да, пример очень интересный.
Да. И, кстати говоря, наверное, если прислушаться к тому, что делает Оттава Йо, я не слышала их. Послушаю сейчас после нашей программы, понимаю, что если они встроены в этот ряд, Смоленинов, Архиповский, Песнеры и внезапно Оттава Йо,
да.
да, они продолжают
безусловно,
апеллировать
безусловно,
к вот этим
да,
самым
да,
нашим
да.
ДНК
конечно.
И каким-то образом резонируют
да.
с ними.
Да, просто и, но с другой стороны, это уже люди поколения Инстаграма и социальных сетей.
Это нормально.
А, конечно.
Это как раз
а
очень
как?
Хорошо.
Это,
да.
это реальность. То, как они выглядят, с одной стороны, как очень модные хипстеры, с другой стороны, манера, то, как эта прекрасная солистка держит скрипку, угу. не академически, не высоко, а вот, ну, они же ее подмышку вот эти вот, помните, там, шагаловские даже все эти картинки, ярмарочные.
Да-да-да.
Все они, скрипка, она вот где-то вот, ну, вот
у буквально. У сердца практически.
Да-да, у сердца, и вот так вот, вот просто открыто, абсолютно с открытым лицом, с возможностью любой мимики и жеста даже какого-то с этим смычком. Это возбуждение наших, опять же, каких-то воспоминаний, которые в генокоде тоже есть. Они есть. Мы помним об этом. Я не знаю, откуда, где я эту вину. Вот Шагала я вспомнил. Но на самом деле я это знаю, что вот раньше вот эти вот скрипачи на ярмарке носили, вот играли, вот держали скрипку так. Я не знаю, откуда я это знаю, но я это знаю. Я должен передать своему сыну.
Знаете,
это.
Что такое традиция в таком случае? Это если терминологию нашей сегодняшней программы взять, распаковывание ДНК в том времени, в котором находимся мы.
Красиво сказала.
Да? Угу. Что, молодец, да?
Запиши.
Да ладно. Нет, серьезно, потому что в каждом времени это можно по-своему усвоить, распаковать, вот как-то преподнести,
конечно, да.
и это нормально.
Нет, то, что распаковать сейчас... очень хорошее слово. Да, да.
Это культура.
Оно очень правильное.
Она же так... Ой, перебиваю, извините.
Да, потому что там вот внутри этой упаковки живет что-то настоящее.
Но культура же так переосмысляется, она постоянно формирует какие-то новые формы, да, и мы же говорили, я граффити, это, по сути, просто некое осмысление того, что происходит сейчас, совершенно другая форма, и, по сути, это попытка и город сделать более человечным. Если мы вспоминали и деревню, и города там 19 века, они были обжитыми. Они были более человечными.
Рукодельными они
рукодельными.
Были.
Рукодельными. Там можно было очень много показать и сделать. Они были живыми. Сейчас вот эта попытка молодежи сделать их более понятными себе, немножко причесать, да, в какую-то свою сторону. Это даже не протест. Это просто попытка сказать, да, что нет.
Высказаться,
да, придать какой-то новый смысл. Найти свой язык. И в музыке то же самое происходит. Mm-hmm. Это очень здорово. Я вот, для меня совершенно новое название «Атава Йо», я запомнила. Я сейчас обязательно послушаю. Но это прекрасно, что появляется...
Живьём, Ольга.
Обязательно живьём.
Это группа, которая, правда, ну, она потрясающая. Они зажигают прямо... Это очень хорошая, глубокая, такая серьезная история, где люди ценят навык, профессионализм и даже то, что они, например, там с Сергеем Старостиным, когда они работают, но это уже показатель такого, что они не боятся таких откровенных, аутентичных музыкантов приглашать в копродукцию.
А живьём, напомним, можно будет услышать 24 августа в усадьбе Захарова, да, через несколько дней на фестивале «Традиция», о котором мы сегодня в светлом вечере говорили. Все это очень легко найти в интернете, набиваете в поисковой строке «Фестиваль «Традиция», видите сайт и как добраться, и программу разнообразную, которую мы тоже сегодня обсуждали. Ну, вот я приеду. Так что увидимся.
И наша семья там будет.
Прекрасно. Ждем.
Эдуард Бояков, автор фестиваля «Традиция», режиссер, продюсер, художественный руководитель МХАТа имени Горького. И Ольга Володина, директор по развитию социально-градостроительной концепции имени Полис. Сегодня с нами были и с вами в программе «Светлый вечер». В студии также были Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».